страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, дорогие друзья. 9 часов в Москве. Это Радио Теос, передача «По страницам Библии». Александр Анисимов, Екатерина Горбунова, Олег Шевкун. Команда этого выпуска передачи, которая работает здесь в студии Радио Теос. Мы с вами сегодня продолжаем читать Евангелие от Луки. И мы с вами сегодня попали вот конкретно на рождественскую историю. Мы с вами будем читать историю о том, как же все это произошло. В Евангелии от Луки описана эта вторая глава. А вы знаете, прежде чем прочитать историю, я хотел бы пригласить вас к разговору, к беседе. И беседовать можно через наши страницы. Это страница передачи «По страницам Библии», ВКонтакте, Фейсбук. Кроме того, страницы наших партнеров, где идет трансляция этой программы. Ну и, конечно же, страница «Радио Теос». Нет, на «Радио Теос» комментариев, по-моему, нет. Но у партнеров, да, они есть. Соответственно, вы можете писать нам комментарии. А кроме того, можете нам писать через сайт teos.fm или через мобильное приложение «Радио Теос». Я хотел бы сегодня поставить два вопроса такие для размышления. И оба они касаются Рождества. Первый вопрос заключается вот в чем. Насколько для вас важны подробности, детали самого события? Я объясню, почему об этом спрашиваю. Вот, с одной стороны, Лука очень четко некоторые детали проговаривает. Ну, например, вторая глава с первого стиха. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле». Конкретный император, о котором мы сегодня будем говорить, это Октавиан Август. Второй стих. «Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию». То есть, вот, соответственно, упоминается и местный начальник, ну, римский начальник, который вот стоял над Сирией. И какие-то конкретные факты даются. Можно так или иначе, с определенной точностью, даже указать по времени, когда это было. Но многие факты оказываются малоизвестными. То есть, вот, даже не так. Многие факты, которые, ну, во-первых, которые даются в Писании, во-первых, не очень понятны, ну, особенно для современного читателя. Вот шестой стих. «Когда же они были там, наступило время родить ей». Да? Где она находилась при этом? Где произошло это рождение? Где произошло это чудо рождения Иисуса Христа? Мы узнаем также... Седьмой стих. «И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Люди, читающие стандартный русский перевод, зачастую даже спрашивают, а что за гостиница? Как это им не нашлось места в гостинице? И разные проповедники, в зависимости от уровня своего знания или незнания, на этот вопрос отвечают по-разному. Что там за скот стоял вот, в яслях, да, она положила его в ясли, вот туда, где кормит скот. Как это все выглядит? Насколько важно для вас восстановить вот эту картинку? И восстановить ее не так, как мы привыкли, а так, как в Библии написано. Картинки бывают разными, действительно разными. Есть более традиционные, есть менее традиционные. Иногда можно услышать о том, что Иисус родился в пещере. И, кстати говоря, да, таки в пещере. Но в какой пещере? Как она выглядела? Почему она была такой? Вот насколько важно для вас во всех этих деталях разобраться. Кстати, в России этого, к счастью, нет, но в западной культуре, и они проникают в Россию тоже, есть самые такие забавные моменты, околорождественские. Кто ко Христу приходил, приходили пастухи, приходили уже позже, как мы будем говорить с вами, и уже говорили в Евангелии от Матфея, волхвы, а есть еще герои песен и герои западных рассказов. Может быть, кто-то из вас об этом слышал, приходил к Иисусу маленький барабанщик. такой мальчик, который пришел и говорит о том, что мне нечего тебе принести, вот, у меня нет ничего, я просто вот тебе сыграю вот на этом барабане. Соответственно, вот такая вот история. То есть рассказов вокруг этого много. Насколько вам важно конкретно и четко докопаться до библейского содержания? Или оно для вас не столь важно? И вы тогда скажете, что, ну, как, это несущественно, главное, что он родился. Это первый вопрос. А второй вопрос заключается вот в чем. Сегодня все больше христиан, и я подчеркиваю, я говорю о христианах, об убежденных, верующих людях, которые при этом не празднуют Рождество. Такие письма есть и в нашей почте. На проект по страницам Библии. Такого пока не писали, но на другие передачи такие письма приходили. Здесь вот у нас на Радио Теос. Ну, например, человек пишет о том, что я не праздную Рождество, для меня важно, что Христос родился, я верю, что Христос родился. То есть я не праздную не потому, что у меня какие-то сомнения по этому поводу. Я это делаю потому, что я не праздную потому, что весь мир празднует. И он празднует по-мирски. И я не хочу праздновать по-мирски. Вот люди отказываются от этого. Еще один аргумент, который приводит. Я не праздную Рождество, потому что в Библии не говорится, что мы должны конкретно праздновать Рождество. Вот для меня этого праздника не существует. Есть такие возражения. Мой вопрос очень прост. Что ответите? Может быть, кто-то скажет, да ничего не отвечу. Приму, соглашусь. Кто-то скажет, не соглашусь. Что-то отвечу. Вот что. Какова ваша реакция на ситуацию, когда человек говорит, да, я христианин, я верую в рождение Иисуса Христа, я верю в то, что Бог пришел на эту землю, но вот праздник, Рождество, я не праздную. Что скажете? Theos.fm, наш сайт, Радио Теос, наше мобильное приложение, соответственно, наши группы по страницам Библии, ВКонтакте, Фейсбук и группы наших партнеров, в которых вы смотрите трансляцию передачи. Пишите комментарии, с удовольствием увидим, услышим. Давайте сейчас мы сделаем вот что. Давайте обратимся к Господу в молитве, и после этого будем с вами вместе читать Библию, вторую главу книги Луки, и Евангелия от Луки, и слушать нашу предзаписанную беседу. Господь наш Бог, мы славим Тебя, благодарим Тебя, мы любим Тебя. Мы обращаемся к Тебе сейчас. Даруй нам мудрость в размышлениях, даруй нам понимание, даруй нам водительство Твоего, когда мы будем читать и изучать Твое Слово. Да будет слава и честь и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 193-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в Евангелии от Луки, глава 2. Я уже говорил о двойной цели этого Евангелия. С одной стороны, это Евангелие написано для мыслящих людей, для людей, которым важен разум, разумное объяснение. Кстати, изначально для одного конкретного грека, но также и для всех греков, и для тех негреков, кто близок к греческой цивилизации. На самом деле большинство из нас именно к этой цивилизации близки. И поэтому смысл Евангелия заключается в том, чтобы собрать свидетельства, подтвердить
объяснить, обосновать, описать произошедшие события, рассказать о том, что произошло, как и почему это произошло. С другой стороны, это Евангелие написано с духовной целью, и смысл здесь в том, чтобы донести благую весть. Не просто передать информацию, но помочь человеку принять самое главное решение в своей жизни – решение о покаянии. По большому счету, когда мы с вами говорим об активном развитии христианства, надо понимать, что для этого события подготовили почву три великих народа. Во-первых, это евреи, еврейский народ, который подготовил религиозную почву. Во-вторых, греки, которые подготовили почву литературы, искусства, историографии. Вот то, что мы с вами читаем, было бы невозможно понять, невозможно осмыслить без греческой историографии, без греческой литературы. Мы об этом еще неоднократно будем говорить. В-третьих, римляне подготовили почву военную и политическую, то есть создание римского мира, создание римских дорог, создание ситуации, в которой Евангелие могло распространяться, ну, буквально по всей известной на тот момент земле, пересекая даже границы континентов, что, собственно, и произошло, когда Евангелие пришло из Азии в Европу. Именно поэтому, учитывая вклад этих трех народов, легко понять, что Евангелие от Матфея обращено прежде всего к евреям, и оно отвечает на их вопросы. Евангелие от Марка обращено к римлянам, Евангелие от Луки – к грекам. Греки были, по большому счету, представителями царства разума в древнем мире. И они считали своей миссией усовершенствование человека, создание или, по крайней мере, описание некоего нового человека. Греческие божества были также подобны человеку, но божества эти оказались слабыми и уязвимыми. И греки, видя уязвимость и слабость таких богов, фактически готовы были сказать: «Мы сделаем человека, который окажется сильнее этих богов». Таким образом, языческая религия разрушалась. И есть еще один важный момент, который здесь нужно упомянуть. Очевидно, что греческая миссия для этого мира была в том, чтобы подготовить мир к пришествию Иисуса Христа. Дело в том, что уже тогда думающие люди того времени убедились, во-первых, в слабости языческих богов, а во-вторых, начинали убеждаться в недостаточности человеческого разума для решения проблем всего человечества. Знаете, пока мы молоды, пока мы неопытны в этой жизни, нам кажется, что сейчас все придем, сделаем, все решим. Если мы не можем сделать, это значит, что наши потомки сделают. Если существующие сегодня власти не могут сделать, значит, это плохие власти. Греки через все это прошли. И в конце концов они стали приходить к тому, что никто, ни один человек не может сделать. И вот именно в этом контексте Лука представляет нам Иисуса Христа как совершенного человека, Бога-человека, от его рождения и до его вознесения. Все остальные события входят вот в эту цепочку. Кроме того, Греция, именно Греция, дала язык, греческий язык койне, который стал инструментом для распространения Евангелия по всему известному тогда миру. И вот интересно, восточная еврейская религиозность, западная греческая культура, западный греческий язык. Восток и Запад вдруг объединились в самых разных смыслах. Установились новые дороги, новые связи, новые каналы для взаимодействия. Была создана некая общая культура, охватившая мир от Запада до Востока. И вот именно в такое время рождается Иисус Христос. Именно в такое время Его слово начинает звучать. Это как в звуковом спектре. Есть высокая часть спектра и низкая часть спектра. Вроде бы противоположные, противостоящие друг другу. Но когда они начинают звучать вместе, получается нечто общее, нечто единое, так и здесь, с Востоком и Западом. Это объединение Востока и Запада, это создание чего-то общего, мы с вами увидим буквально здесь, в истории Рождества. Евангелие от Луки, 2 глава, начиная с 1 стиха. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле». Разумеется, по всей земле имеется в виду обетованный мир, известный тогда мир. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию. То есть мы получаем очень четкое понимание времени, когда это было, ну, потому что четко даются имена конкретных людей. Про этих людей мы кое-что знаем. Ну, например, кесарь Август – это приемный сын Юлия Цезаря. Его настоящее полное имя – Октавиан. А имя Цезарь или Кесарь – это скорее такое, ну, прозвище, что ли, которое он получил по праву сына. Его отец, усыновитель был кесарь Цезарь. Он тоже становится Цезарем. То есть имя, которое постепенно переходит в фамилию. Кстати, и слово «Август» — это, конечно, не имя, это титул. Слово «Август» указывает на то, что он считал себя божественным или богоподобным. Августейшие особы — это не просто императоры, это люди, которые поставлены на такое место от самого Бога. Так вот, этот человек, Цезарь или кесарь Август, решил собирать налоги, чтобы содержать армию и чтобы продолжать жить в роскоши. Этот человек решил собрать налоги со всех. И вот интересная вещь. Иосиф отправляется из Галилеи, из Назарета, в Иудею, в город Давида, называемый Вифлеем. Мы об этом читаем дальше, в следующих стихах. И знаете, лучше и не скажешь. Иосиф должен был сделать это, потому что и он, и Мария, его жена, были из дома и рода Давидова. И вот что получается. С одной стороны, это описание исторических событий. С другой стороны, оно имеет огромную духовную силу. Это вот как раз к двойной цели евангелиста Луки. С одной стороны, указываются конкретные исторические деятели, определяется конкретное время. И при этом открывается личность кесаря. Кесарь, император, Цезарь считал себя Богом. Он считал себя вправе управлять людьми. Смотрите, он издает указ. Для переписи нужно отправиться в свое место рождения. И люди приходят в движение. Провинции Римской империи начинают двигаться. Он сказал, они пошли. Ну, это почти как в Ветхом Завете, когда Бог сказал, и земля сотворилась. Бог сказал, и звезды зажглись. Бог сказал, и мир начался. Бог сказал, и в данном случае люди пошли на перепись. Кесарь действительно вообразил себя Богом. Он может сказать, и сбывается. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что из-за его прихоти, из-за его повеления, в путь отправляется бедная девушка, которая носит Бога в чреве. Из-за повеления кесаря, Матерь Божья, та, у которой Иисус в чреве в этот момент, отправляется в путь. По большому счету, кесарю дела не было до младенцев. Ему не было дела и до самой Марии или Иосифа. Ему были интересны только деньги, которые нужно было собирать. И на армию, и на развлечения, и на роскошь. Вот о чем думал кесарь. Ему надо было понять, сколько у него душ, сколько у него подданных, которых можно обложить налогом. Это абсолютно финансовая и политическая история. И в этой истории Мария, которая идет, неся своего сына, по большому счету, естественно, Божия Сына, неся Его в чреве. Вот уже в этот момент, находясь в чреве Марии, в утробе Марии, Иисус подчиняется человеческим властям, которые, да, действуют совершенно не по Божьей воле. И вот это противопоставление между человеческим и Божьим здесь особенно сильно. 6 стих 2 главы Евангелия от Луки. «Когда же они были там, ну, то есть уже в Вифлееме, наступило время родить ей, и родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Подумайте, пожалуйста, вот о чем. Мария буквально спеленала Божия Сына. Мария спеленала самого Бога, пришедшего на эту землю. Вот ни больше, ни меньше. Парадоксальность, невероятность этой ситуации, если мы понимаем, что Иисус не просто человек, не просто учитель, а Бог, пришедший на землю, получается, что Мария спеленала самого Бога. Как это могло произойти? В Евангелиях мы с вами уже говорили и еще будем говорить о таком понятии, как перевернутые реалии. Вот фарисеи, которые должны были бы принять Христа, но они его отвергают. А с другой стороны, мытари, блудницы, которые должны были бы отвергнуть Христа, потому что они из низших слоев общества, они его принимают. Вот этот перевертыш начинается уже здесь. Кесарь, который имеет такую власть только на земле, только в политическом смысле, дает распоряжение, и вся земля приходит в движение. И Иисус, который имеет полную власть и над кесарем, и над всеми остальными, находится в утробе матери и преодолевает, делает этот путь просто потому, что кесарь решил провести перепись для того, чтобы собирать деньги. 8 стих. «В этой стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего». Кстати, уж никак не зимой это было. Я понимаю, что израильские зимы теплые, но не настолько. Более того, привязка к Рождеству, к конкретному дню, знаете, такой день рождения Бога, это абсолютно не библейская идея. Мы не знаем, когда у него день рождения. Для нас важно просто, что он родился. В нашей стране мы даже не можем решить, когда нам праздновать, 25 декабря или 7 января. Разница возникла из-за разницы стилей перехода на другой календарь в 1918 году. Но по большому счету совершенно не важно, когда родился Христос. Я не буду спорить с другим христианином по поводу того, когда это произошло. Вот единственное, что мне важно, это сознание, понимание того, что он таки родился. А вот когда, ну, это все тонкости, по поводу которых действительно есть разные точки зрения.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше. «Вдруг предстал им, пастухам, ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Вопрос о том, когда родился Христос, меня мало интересует. Это чисто исследовательский вопрос. Вопрос о том, как родился Христос, гораздо полезнее, потому что он уже начинает указывать нам на характер Иисуса Христа. Когда в этот момент приходят ангелы, их явление становится чудом. И пастухи реагируют со страхом на то, что происходит. Но часто говорят, и я согласен с этим утверждением, что любое рождение, рождение любого ребенка, это уже чудо. Его зачатие, его развитие, его рождение, его выход из материнской утробы. С Иисусом особая история. Он мог, имел полное право прийти во славе. И в свое время это будет, он придет во славе. Но тогда он пришел в слабости и уязвимости. Мир ожидал узреть царя, властителя людей. А он пришел нам жизнь даря среди людских страстей. Писал когда-то известный британский писатель, сказочник Джордж Макдональд. Вот людям совершенно неинтересно в тот момент рождение Христа. У них другие задачи, у них другое на уме. Люди при этом хотели бы увидеть Иисуса таким, какой он им нравится. И, кстати, ничего в этом плане не изменилось. Мы порою тоже хотим от Бога, чтобы он что-то для нас сделал, но сделано это должно быть ровно так, как нам нравится. Если Бог в какой-то момент от этого нашего «нравится» отходит, мы начинаем по этому поводу проявлять недовольство. Кстати, иногда говорят о том, что Бог отложил свою божественную природу. Это неправильно, это богословски неверно. Иисус никогда не откладывал свою божественную природу. Он оставался полностью Богом и полностью человеком. Вот что отложил Иисус, так это славу. Он отложил Божью славу. И это совершенно добровольная история, добровольный его поступок. И по большому счету принимать, встречать Иисуса Христа, встречать родившегося царя, должны были не эти несколько ангелов и даже не просто царь-кесарь. Иисуса должно было бы встречать все человечество. Но этого не произошло. То есть начинается тот самый парадокс. 13 стих. «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Являются ангелы и возвещают о его рождении. Он пришел как человек. Он знает и наши слабости. Он знает и меня. А значит, в чем-то очень важном и я могу узнать Бога. Понимаете, это примерно так же, как люди становятся близкими друг к другу, когда у них есть общие переживания. Да, ты через это прошел, я тоже через это прошел. Если это, то, через что мы прошли, занимает важное место в нашей жизни, то переживания уж точно будут общие. Бог стал человеком, и в частности у Иисуса и у нас есть совершенно конкретные общие переживания. Он понимает нас, и, соответственно, мы можем понять его. В связи с этими стихами, 13 и 14, иногда бывают такие слащавые толкования. Кстати, в церквях они тоже встречаются. Когда мы читаем в 14 стихе «Слава вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Вот как будто все в этот момент пришел мир раз и навсегда. Как будто все стало хорошо. Нет, друзья мои, в нашем мире, в том мире, в котором мы живем, до сих пор имеет власть сатана. Дело в том, что, друзья мои, в том мире, в котором мы сейчас живем, до сих пор имеет власть сатана, Его власть в богословском и практическом смысле не абсолютна. Однако, если посмотреть на повседневность, то она может показаться абсолютной. И заниматься сегодня тем, что читать Евангелие от Луки и находить и повторять слащавые слова, слащавые фрагменты, это совершенно неблагодарное дело. Когда мы с вами читаем этот текст, мы совершаем неблагодарное, да и неправильное дело, когда говорим: «Вот Иисус пришел в мир, в человеках благоволение», без указания на Него, без указания на Его смерть, на Его искупление, на Его воскресение. Мы как бы говорим: «Все будет хорошо», но не указываем, каким образом. Кстати, фраза «в человеках благоволение» — это довольно старый перевод. Если прочитать это выражение в оригинале, то получается «благоволение» или «Божья добрая воля» к людям доброй воли. Бог расположен к тем, кто имеет добрую волю. А добрая воля состоит в познании Иисуса Христа. То есть это не просто, знаете, такое конфетное, слащаво-ватное обещание мира всем. Это скорее предупреждение о том, что люди будут разными, но людям доброй воли, которые придут ко Христу, обещан мир. Идем дальше, 15 и следующие стихи. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все, что слышали и видели, как им сказано было. Итак, сначала пришли пастухи, волхвы, о которых мы читали уже в Евангелии от Матфея, пришли позже, через какое-то время, кто-то скажет через несколько месяцев, кто-то может скажет, что даже до пары лет. Самые разные люди начинают приходить к Богу. Самые разные люди видят Христа. 21 стих. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченный ангелом прежде зачатия его в чреве. Вы помните, говорили мы с вами в книге Левит о жертвах, которые приносятся. 22 стих. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложе сна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву по реченному в законе Господнем 2 горлицы или 2 птенцов голубиных. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что вот эта жертва, 2 горлицы или 2 птенца голубиных, то есть 2 птицы, это была жертва, которую приносили бедные люди. Это, кстати, ответ на проповеди некоторых наших коллег, некоторых проповедников, которые любят Евангелие богатства и процветания, которые любят говорить, что, смотрите, Иосиф тоже был процветающим бизнесменом, а и вот, собственно, Мария была женой процветающего бизнесмена и так далее. Мы еще неоднократно увидим, что это не так. Но здесь уже очевидно, что они приносят жертвы, которые приносили бедные люди. Ничего другого они принести просто не могли. И вот продолжаются рождественские песни. 25 стих. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон, Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. Перед нами совершенно очевидное чудо, потому что Симеон получил пророчество. Пророчество должно было исполниться еще при его жизни, жизни Симеона. И вот мы читаем о том, как Иисуса, маленького Иисуса, младенца, приносят в храм, 27 стих. «И пришел Симеон по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа своего Израиля». Два важных наблюдения. Во-первых, спасение – это не просто какое-то абстрактное понятие. Спасение во многом равнозначно Спасителю. Симеон видел Спасителя, Иисуса, а значит и спасение. Во-вторых, спасение уготовано не только Израилю, но и язычникам. И вот это была уже совсем удивительная и неожиданная мысль. Иисус перейдет границы, в самом буквальном смысле. Он преодолеет границы Израиля. Но об этом мы будем говорить уже в наших следующих беседах. А пока всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну что ж, друзья, спасибо вам за то, что пишете, комментируете, отвечаете на вопрос. Тут интересные были беседы. Я хочу просто сказать сначала вот о чем. У нас был небольшой технический сбой. Наши специалисты, наши сотрудники решили возникшие проблемы. Трансляция, ну, прервалась на какое-то время, а потом она возобновилась. Так что вот все в этом плане хорошо. Если вы не успели, я хочу... Извините, если вы вот не слышали часть трансляции, и я хочу просто сказать вам, что... уже через, ну, несколько часов, так скажем, запись этого выпуска будет там же, где есть записи других выпусков этой передачи, ну и других программ «Радио Теос» также. Сайт teos.fm, раздел «Передачи», ну и в самом верху вы легко найдете по страницам Библии. Там уже сейчас есть выпуски нашего архива, то есть наших предыдущих программ, собственно, и это также будет опубликовано. Ну, сегодня к концу рабочего дня в любом случае это произойдет. Интересные есть сообщения, интересные вопросы. Вот давайте почитаем некоторые из них. «Не хочу верить в чужого выдуманного Бога. Хочу придумать своего и верить в Него». Пишет у нас Андрей. Кто же вам запрещает, Андрей? Вот вы думаете и верьте. Самое интересное, Андрей, что вы будете не первым в истории, и уж точно не последним в истории. Вопрос теперь вот в чем. Кто объективно прав, если любой выдуманный Бог равноценен, ну, с вашей точки зрения, равноценен Богу, Господу неба и земли, о котором говорит Библия, тогда действительно все равно, абсолютно все равно. Но на протяжении истории всего человечества христиане, огромное количество христиан, считали, что это совсем не так, что Бог неба и земли, ну, ни в какое сравнение не идет со всякими человеческими, божественными или околобожественными изобретениями. Кроме того, Рождество Иисуса Христа, рождение Иисуса Христа – это как раз то самое событие, которое нам и показывает, что это не придуманный Бог, это реальное историческое лицо. Обращу ваше внимание вот на что. Даже в таких изданиях советских, еще как Большая советская энциклопедия, вот ее более современных изданиях, 70-е годы уже, да, говорилось об Иисусе Христе как об исторической личности. То есть атеистическое государство вынуждено было признать историчность Иисуса Христа. Даже люди, не верящие в Бога, историчность Христа признают. Тогда нужно разобраться с некоторыми событиями его жизни, например, его рождением и его смертью и воскресением. Понимаете, придуманный Бог остается в вашей голове. И если вы еще что-то напишете про него, он окажется также и в письменных текстах, в ваших письменных текстах. Иисус Христос остается и навсегда остался в истории и также восседает одесную Отца, и мы верим, что однажды он придет в этот мир. И вот когда он придет, он призовет свою церковь и придет вместе с церковью, вот тогда пред ним преклонится всякое колено. Но, к сожалению, некоторым в этой ситуации будет уже поздно преклоняться. Ольга пишет, а где в Библии сказано, что надо праздновать или не надо праздновать Рождество Христово? Если кто-то не празднует тот или иной праздник, это личное дело каждого. Но что будет делать тот человек на следующий день после смерти? Вот, иными словами, мы не можем человеку указывать, праздновать ему или нет, отмечать ему что-то или нет. Это его дело, пишет Ольга. Роман пишет, праздновать не надо. Этот праздник люди придумали и сами дату поставили. Значит, у него такой взгляд здесь. Оксана пишет, доброе утро, каждый год рождается младенец, но уже на небесах, и происходит это энергетически, и нам, людям, это не видно глазами человеческими, но видно глазами духовными, и происходит это всегда по-разному. Главное для меня, что Господь пришел, и Он с нами, и для меня это, и Он с нами, и для меня это праздник прежде всего для нас, людей, так как мы спасаемся, и праздник небес. Ну, насчет того, что рождается младенец энергетически, Оксана, если вы серьезно верите в Священное Писание, принимаете Священное Писание, то в Библии такого, конечно, нет. Иисус восседает одесную Отца, и никаким младенцем он после этого уже не становится. Не надо путать христианство и реинкарнации. Эти идеи несовместимы. Лида Беленькая пишет, «Я христианка, я не праздную Рождество». Возвращаясь к письму, которое мы раньше читали, то, что Ольга писала, да, вот кто-то празднует, кто-то не празднует. Виктория пишет, очень круто, спасибо вам большое, Виктория. Искал это сообщение, Саша пишет, у них родился Бог, значит, до рождения его не было. Очевидно же. Я хотел бы здесь сделать пару комментариев по этому поводу. Нет, не очевидно. Во-первых, Иисус сам о себе говорит, на то я родился, и на то я и пришел в мир. Здесь есть два события. Есть рождение или воплощение Иисуса Христа, и есть его приход в мир. Мы с вами до того, как подойти к Евангелию от Луки, уже читали, например, книгу «Бытие» и книгу «Исход». И мы видели в этих книгах, в этих ветхозаветных текстах явление ангела Господня. Мы говорили, что ангел Господень — это явление Иисуса Христа до его воплощения. Более того, даже если это на минутку оставить в стороне, евангелист Иоанн говорит о том, что Иисус был прежде всего. Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Иными словами, Он с самого начала, Он предначально. Апостол Павел скажет о том, что через Него и веки сотворены. Так вот, есть такое представление не просто неправильное, а ошибочное и опасное, когда делают акцент вот на том, что Бог родился, даже говорят о том, что Рождество — это день рождения Бога. Да, Бог пришел в мир, да, Иисус родился. Обратите, пожалуйста, внимание на вот эту природу Иисуса Христа. Он и Бог, и человек. И вот эта богочеловеческая природа многое помогает объяснить. Конечно, Бог не рождался. Вот именно как Бог. Бог вечен. Иисус родился, Он пришел в этот мир. И, с другой стороны, действительно, когда Мария смотрела на Него, смотрела на этого младенца, в особом смысле она смотрела на Бога, потому что Он Бог, и она смотрела на человека, потому что Он человек. И Бог, и человек. Есть очень хорошая, очень точная в богословском смысле песня, англоязычная песня, по-английски это называется «Mary, did you know?». Если переводить на русский, разные переводы есть. Либо «Знала ли ты, Мария?» или «Знаешь ли ты, Мария?». «Знаешь ли ты, Мария, о том, что...» Там, в частности, есть такая строчка, что когда ты смотрела на его лицо, ты смотрела на лицо Бога. Это удивительная вещь. Это разумом не слишком понятная вещь. Да, признаю. Но Бог воплощается и приходит на эту землю. Младенец родился нам, обратите, пожалуйста, внимание, но дальше Сын дан нам. То есть и рождение, то, что мы видим через человека, да, через Марию, и Сын дан нам. Вот это даяние, которое от Бога. Поэтому и тут мы, кстати, подходим как раз вот к этой всей ситуации с Рождеством. Понимаете, если Рождество для нас — это просто такой милый, добрый праздник, когда можно и нужно дарить подарки, когда все друг друга обнимают, когда все друг друга любят. Вот такой конфетный такой праздничек, да? Хотя я, как вот любитель мяса, я бы предпочел котлетный праздник. Ну, конфетный тоже неплохо. Но если он вот только это, и если вы вместо Рождества можете взять какой-то другой день и сказать, а давайте мы, ну, как бы вот Иисус, он не столь важен, давайте без Него. Любовь как бы тоже получается без Него. Вот, тогда это не Рождество Христово. Это что-то другое. Дарья Василенко пишет, вы же свои дни рождения празднуете, как же вы не празднуете рождение Иисуса? И да, и нет. Хорошо, кстати, вы написали, что, конечно, это не день рождения Бога, а что это рождение Иисуса. Есть люди, кстати, Дарья, которые свои дни рождения не празднуют. И, Дарья, им это не мешает жить. Поверите в это или нет? Я думаю, что в это легко поверить. Я лично знаю людей, которые настолько не любят свои дни рождения, что они их просто не празднуют. Им не нравится. А что об этом говорит Библия? А говорит она об этом совершенно конкретную вещь. И она расставляет вот эти точки над «и». Апостол Павел в письме к Колосской церкви пишет очень четко. «Итак, да никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе». Рождество — это очень важная тень и прошлого, и такой взгляд в будущее. Рождество — это указание на реальное событие. Вот если это для нас указание на реальное событие, если рождение Иисуса Христа как нашего, вот моего личного, вашего личного Спасителя, для вас реально, Рождество это для вас имеет смысл. Если это просто конфеты и вата, вот она, сладкая вата, и остается. Вот это настолько серьезно. Рождество ставит перед выбором. Друзья, завтра мы встречаемся, но у нас завтра предзаписанный эфир. Будет новый эфир, новый материал. Но он предзаписан заранее. Мы завтра с вами еще услышимся вот таким образом, виртуально. Сейчас, друзья, хороших праздников с Рождеством Христовым, с Новым годом. И пусть это будет, ну вот, вот реальное Рождество, понимаете, да? Рождество того, кто спас вас. Екатерина Горбунова, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Передача «По страницам Библии». Всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии» продолжение следует.